Шалом, дорогие друзья, добрый день. Очень рад быть снова с вами вместе. Мы продолжаем с Божьей помощью изучать вместе Тору. Сегодня будем читать 28 главу книги Шмот или книги Исхода. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить и поддержать тех, кто оказался сегодня под обстрелом, под бомбежкой, под оккупацией. Защити тех, кто оказался на войне. Защити тех, кто лишился дома, крова, кто потерял родных, кто, может быть, потерял самого себя, кто сам в растерянности, кто чувствует слабость, беспомощность, когда хочешь помочь и не знаешь, чем помочь, кто, может быть, чувствует злость, объят ненавистью. Пожалуйста, дай мир в каждое сердце, дай покой, дай мудрость каждому человеку, который оказался в этой непростой ситуации. Не оставляй своей опеки, защити невинных людей, которые оказались на войне, и дай мир. Поддержи и дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время с семьей общаться и Писание изучать. Чтобы в доме был избыток, достаток, чтобы была возможность помогать другим и радость помогать другим. Поддержи, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Укрепи, поддержи, доставь тех, кто сопровождает больных. Дай им надежды, упования, милости, надежды, веры в исцеление. Дай мир в семьях, в которых нет мира, при мире отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Писание. Сегодня мы читаем 28 главу книги Шмот. После описания Скинии, после описания Мишкана, Скиния на иврите, идет разговор о том, а что, собственно, делать людям в этой Скинии. Мы читаем с 1 стиха 28 главы. «Веата», «а ты», это указание Моше. В этой главе не будет упоминаться имя Моше вообще. Здесь не сказано «а Моше Господь сказал» или что-то еще. Речь идет о священстве, и Моше в стороне от священства. Каким бы великим авторитетным он ни был, он не священник, поэтому имя Моше здесь не будет фигурировать. «Веата акрев алеха» – «приблизь к себе» – это Аарон Ахиха, Аарона брата своего, «вейт банав». И сыновьев его вместе с ним, сыновей его вместе с ним. Удивительный глагол «акрев» – «приблизь к себе». От этого же глагола происходит слово «курбан», которое означает «жертвоприношение». «Приблизь к себе» – можно сказать «приблизь», сделай их близкими себе. Потому что есть определенная разница в характере Моше. Моше – человек одиночка, который любит быть один в шатре, и Аарон – харизматичная личность, которая все время с людьми, все время может говорить и все время проповедует в народе. Такие две характеристики этих двух разных людей. Приблизь его к себе. Дай возможность этой личности быть рядом с собой. Приблизь его к себе, в смысле, убери всякую дистанцию, о которой ты думаешь, что вот какие у вас с ним взаимоотношения. Ну и в конечном счете приблизь, возьми, поставь, сделай его жертвенным соединяющим мостом. Слово «курбан» означает «жертва» и означает «приближение». В этом значении слово «курбан» не встречается ни в книге Берешит, ни в книге Шмот, а только в книге Ваикра впервые употребляется слово «курбан». До этого употребляется либо «минха» – подношение, либо «ала» – всесожжение, но не «курбан». Курбан – это то, что ставится, подводится, ставится близко к Творцу, чтобы Творец мог соблаговолить и принять это, или не соблаговолить и не принять это. Приближение, подведение, которое дает Творцу выбор принять или не принять. Подношение с расчетом на принятие. Ты подними на этот уровень Аарона и сыновей его, митохмна Исраэль из среды Израиля, лекуаноли, чтобы служить мне. Ты его сделай приношением в служение мне. Аарон Надав, Аарон – это имя брата Моше. Аарон – имя, которое происходит от корня оен, палатки, человек шатра. В иврите, в близких к нему языках, звучало бы агалон, от слова оэль. Но поскольку Аарон, видимо, родился в Египте, в семитско-хамитских языках, а Аарон – палаточник, Надав. Мы в прошлом году читали, приношение будет каждому по жертве сердца, по благорасположению сердца его. Надав – это тот, чье сердце благорасположено. Митнадев – это доброволец. Недава – добровольная жертва. То есть человек доброй воли – это имя второго сына. Авигу – это отец мой он. Он – Бог мой отец. Я утверждаю отцовство Бога. Элазар означает «Бог поможет». Итамар означает высказывание, мемра или речь, логос, слово Божье. Это имена сыновей Аарона. Их, Аарона и его сыновей, ввели на Моше приблизить к себе для служения Всевышнему. То есть есть Моше, у него есть определенные функции, но поскольку другие функции он не может выполнять, священнические, то на священнические функции ему повелено приблизить к себе Аарона и сыновей. Для того, чтобы заниматься святом, нужна спецодежда. Есть скафандр, акваланг для работы со святостью, и это одежды священника. «Веасита бигдей кодыш» – и сделаешь святые одежды для Аарона хиха, для брата своего Аарона, в данном случае пока только для первосвященника Аарона, «лехавод влитиферит» – для славы и для прославления, и для величия. То есть для того, чтобы касаться электрических проводов, нужны специальные перчатки. Есть спецодежда для работы с радиацией, с химией, с вирусами. Есть спецодежда для работы со святостью. Аарон, которому приходится раз в какое-то время предстоять перед полнотой святости, нуждается в специальной одежде, и об этой одежде идет речь. А ты поговори со всеми мудросердечными, ашер млети в руах хахма, которым я наполнил духом мудрости, то есть подготовь тех людей, которых ты уже знаешь как профессионалов, тем, которые профессионалы в буквальном смысле от Бога, которых Бог наполнил этим духом мудрости. С ними поговори. Веасуит бигдей Аарон, и сделают одежды Аарона, ликатшо, ликовино, чтобы отделить его или осветить его на священство мне. Одежды не только подготавливают человека к контакту со святостью, но и делают его святым. Аарон не будет, конечно же, носить эти одежды постоянно. Это не его повседневная одежда. Это не национальная одежда. Это одежда для работы. Обычно он будет ходить в обычной одежде. Но для контакта с святостью нужно особое состояние и особая одежда. Вэле дворим ашер ясу. И вот эти вещи, которые ясу. Хошен. Это нагрудник. Вэ эфод. Эфод – это такой предмет одежды, который можно было назвать бы жилетом или бронежилетом. Это широкий пояс с лямками сверху. Современный бронежилет по кройке своей очень напоминает эфод. Широкий пояс, который закрывает брюшную часть груди, лямки сзади поднимаются наверх и через плечи соединяются сверху. Умыль – это плащ. От корня «миаль» – быть сверху чего-то, верхняя одежда. Некоторые переводят это слово как «риза», но «риза» на самом деле еще меньше понятно, чем даже еврейская «миль». «Укутон» – это «ташбец» и рубашка с квадратными ячейками, такого рода клетку, шитая рубашка. «Митцнефет» – цилиндр и «кушак». Авнет, вы особе, где и кодеш, ле Аарон, ахиха. И сделают они из этого одежду Аарону, брата своему, уриванав, и сыновьям его, ле каноли, чтобы они служили мне. Сначала речь будет идти об одежде Аарона, священника, а потом речь пойдет об одежде простых коинов. Не первосвященников, а уже просто священников. Вы мне какой-то зав, я не возьму золото, вы этот хелит и голубую ткань, вы торгаман и багряную ткань, вы турат шани и шелк червячный, вы это шеш и шестерную нить. Вы освоите эфот зав, тхелит варгаман, и сделают они жилет, вот этот из золота, голубой ткани и красной ткани, и шелковой, и шестерной нити, маасе хошев, работа, сложная работа парчевника. Штейк тафот хаврот и юлё, а штейк тафот хубар. И сзади к нему будут присоединены две лямки, два наплечника с двух сторон, и застегиваться они будут, естественно, наперед. Выхашав его до того, ашаралав, кимасел, и продумай этот нагрудник, который на нем, этот жилет, который на нем, по его действию, и он будет сделан из золота, снова голубой нити, и красной нити, и шелка. Здесь Тора сначала дает заголовок, а затем объясняет, как это будет сделано. Поэтому мы читаем, как будто придет двойное повторение. «Вороках тайчней авней шоам, и возьмешь два камня, скорее всего, здесь имеется в виду яшма, выпотакта алеем шмот вней Исраэль, и напиши на них имена сыновей Израиля». То есть есть два камня, на каждом из них пишется по шесть имен сыновей Израиля. Шеш мишмотам левен эхат, шесть из имен на одном камне, вейчмота шишану тарим, а шесть оставшихся имен аль-эвен ашенит, китурдатам. А двое, шесть оставшихся имен на втором камне по времени рождения их. То есть не расписывается на этот раз отдельно сыновья, свободных сыновья рабынь, а в хронологическом порядке, как эти дети родились, на первом камне имена первых шестей, на втором камне имена вторых шестей, того 12. Масе хереш, дело гравировщика, эвен бетухиху там, и речика по камням, тифтак отстаеваним, вырежь, прорежь на двух камнях, альшмот бне Исраэль, и сделай им месубат межбет цзавта целями, сделай им золотое обрамление. Получается две таких каменные таблички, на каждой из которых шесть имен сыновей Израиля. Вы сам-то и положишь эчтей аваним, актифот и эфот, положишь два этих камня на плечи эфода, и в ней зихарон и в ней Исраэль. Камни пометования сыновьям Израиля, вынаса аарон эт шмотам, лифней дунай, и будет носить аарон имена их перед Господом, аштейк тафотав лизихарон, на двух его плечах пометования. То есть на одежде священника есть жилет, на лямках жилета есть погоны каменные. На каменных погонах не дуб, не танк и не фалафель, а имена сыновей Израиля. Как погоны, первосвященник вносит в храм имена сыновей Израиля. Помимо того, что когда мы читаем благословение Ааронова, там сказано «и начертишь на сыновьях Израиля мое имя, и я их благословлю», помимо этого, Аарон входит в представительство Всевышнего, в представление Всевышнего, в единение со Всевышним, когда на нем имена всего народа Израиля. И входит уже не сам Аарон, как написано в другом месте, не будет никакого человека, когда Аарон входит в скинию. Там уже не остается никакого человека, там только присутствие целостного народа Израиля. «Вы оси там из 500 загов и сделали золотые сечения». Уштей шарот зав тор, и две цепочки из чистого золота, мукбалот тасеотам, плетеными сделай их, маасе авот, через плетение, вынататар шарот, а вот тот, это межбецет. И положишь эти плетеные цепочки на квадрат. И этот квадрат, о котором идет речь, «Васита хошина мишпат» – сделаешь хошина мишпат, хошин, такую специальную табличку суда. Об этом есть спор, что это значит. Некоторые говорят, что хошина мишпат – нагрудник, Суда – это такое приспособление, которое в силу того, что священник его одевает, искупляет все ошибки, которые могли быть совершены на суде. Другие говорят, что нет, это сам нагрудник, сам по себе, он инструмент, через который творится суд. Сделаешь его массах ушев деланием искусственным, кимаса и фото оцену, как по примеру эфода, по примеру жилета, сделай его, зав, тхелит, аргаман, ватурацани, из тех же материалов, золото, голубая нить, багряница и шелк, вышеш мизар тасу, шестерной нитью тасе, сделай его. Рыбуа е кафоль, и будет он при сложении, будет он квадратным, то есть если его сложить двое, то он будет квадратным. Зеретерхово, зерет это мизинец, как мы знаем, то есть вот такого вот он будет квадратного размера. Умалета бо умалят эвен, и наполни его, все ячейки его, наполнением каменным. Арбатурим эвен, по 4 камня в каждом ряду. И в первом ряду мы читаем, первый камень – это сердолик, тур, второй камень – изумруд, третий камень – топаз. Во втором ряду мы читаем нафах, гранат, сапфир, ваялом, алмаз. В третьем ряду мы читаем циркон, лешем, шаву, агат, ве ахлама, аметист. И последний ряд, четвертый ряд, это таршиш, аквамарин, вишом, аникс, ве яшма. Разумеется, тут нужно сделать вот какую очень-очень важную оговорку. Как имена растений, имена камней, из-за того, что Израиль долго-долго не хранил языковые традиции, и есть персидские названия камней, арамейские, эфиопские и так далее, есть множество разных реконструкций, что это за камни. Когда я выбрал одну из реконструкций, которая основана именно на языковом анализе. Есть, которая пытается делать мидраш и говорить о том, что это какие-то придуманные названия, догадываться каким-то образом. Есть много способов расшифровать, о каких камнях идет речь. Но вот после размышлений я пришел к выводу, что вот эти камни, скорее всего, были в составе нагрудника. И сказано, обрамленные золотом будут они наполнять ячейки. То есть представьте себе, что это такая достаточно маленькая, мизинец на мизинец в сложенном вдвое виде, табличка с этими 12 камнями. Какими бы камни эти ни были, размер-то он вот такой. Камни, конечно, полудрагоценные. И дальше еще будет один вопрос. «Ваним тиен аль шмот бне Исраэль». И камни эти будут по именам сыновей Израиля. Штемицре альшмотам пхейхотем. 12 имен будет на них выгравено. И шальшмо, каждый человек, камень здесь. Помните, мы вчера говорили про Иша, женщину и сестра его. Здесь каждый камень назван человеком с его именем. Тен аштемицра шевет. И будут они 12 колен. Есть такая большая загадка технологическая. Мы уже много говорили про технологию. Как выгравировать что-то на алмазе? На всех остальных камнях можно выгравить что-то алмазом. А вот алмаз, он очень твердый, и возникает вопрос, как на нем что-то выгравировать. Ну и есть такие предположения, что использовали алмазную же пыль для того, чтобы гравировать алмаз, и так оно все работало. Несколько ювелиров, специалистов, резчиков по камню сказало мне, что это возможно. Сам я не пробовал, не видел, говорить не берусь, но вот такое предположение высказывает. Это нагрудник. О нем есть очень много разных преданий, как он работал, как это все действовало, и множество этих преданий поздние довольно-таки мидраши, нужно это помнить. У меня есть урок, который называется «Одежда священника и всеоружие Божье». Там я разбирал символические смыслы одежды, более широко вот сказано там. Здесь мы пока читаем как бы руководство по изготовлению священнических одежд. «Буасит аль-хошен шаршерет гулот маасе авот завтор». И сделаешь к этому хошену плетеную цепочку. Когда мы говорим про плетеную цепочку, чтобы понимали, есть цепочка, которая состоит из звеньев, это понятно. Есть цепочка, которая плетеная. Она гораздо более дорогая работа, похоже, больше, может быть, косу как-то напоминает. Вот о такой идет, о такой цепочке идет речь. Васит аль-хошен штейт абодзав. И сделаешь к этому хошену, к этой табличке приделаешь золотые кольца, вынататали шней табаот, шней кцвот хошен. И прилепишь эти два кольца к двум краям нагрудника. Вынататали шней вот тот зав, аль шней табаот, аль кцвот хошен. И через эти два кольца на краю хошена, нагрудника, проведи две золотые цепи. Вечтей, кто вот что я вот тут титен, альштей, межбицот. И прилепи их к нагруднику, к лямкам эфода, по самой его середине, мы в панам. Вясита, штей табаот зав, и сделаешь еще два золотых кольца. Вы сам то там альшней ксавота хошен, и прикрепишь еще и к двум концам хошена снизу, альсватав на крехово, а шерло эвери фот байта, чтобы этот нагрудник не скользил по тому, что мы назвали жилету. Да? То есть, чтобы он не сползал, как может спасть там цепочка или какая-то висюлька, которая висит на цепочке, он прикреплен еще и снизу. Поэтому дальше это объясняется. Вы осита штейта вот зав, и сделаешь два золотых кольца, вы нататал там отштейк ты фото и фот миллимата. И их для этого прикрепишь к двум нижним концам эфода, мимуль панав, на, по центру, маль ле хошев эфод, поверх того, что как оформлен эфод. То есть нагрудник крепится кольцами, так, чтобы он не сползал ни в какую сторону. Виргасу эт хошен митабаотав, альтабаот эфод, и свяжут кольца этого хошена с кольцами как жилета, бептильтхарит голубой нитью, льет аль-хошев эйфод, чтобы оно было поверх эйфода.
Вот несколько картинок по вашему. Я
так?
Использую данные о вашем точном местоположении, чтобы давать вам более полезные ответы.
Совершенно, что
информация о том, где именно вы находитесь.
Ой, Ерхесон эйтхошен миттабаатам. Альтабаат и фот свяжут хошен, нагрудник, с жилетом, голубой нитью, чтобы не двигался снова хошен по жилету. И таким образом получается, что Аарон будет носить имена сыновей Израиля, не только на погонах своих, но и на груди. Не только погоны сыновья Израиля, но ордена медали тоже сыновья Израиля. Вынеса Аарон и Тшмот бне Исраэль, бехоши на мишпат, и понесет Аарон имена сыновей Израиля на этой табличке суда, аль-либо, на сердце своем, бево аль-кодыш, когда он будет входить в святое, лизихро лифней Адонай тамид, на памятование перед Богом навсегда. Вынатата эль-хошена мишпат, и на этот хошена мишпат наложишь урим ветумим, аль-лев Аарон, бево лифней Адонай, на сердце Аарона перед перед его приходом в Господу. Вынеса Аарон от Мишпат бне Исраэль, и понесет Аарон суд сыновей Израиля, аль-либо на сердце своем перед Господом. Урим ветумим, загадочный инструмент связи со Всевышним, о котором Тора очень мало рассказывает о том, как оно действует. Происходит это, скорее всего, от корня ур, проклятый, тум, благословенный, проклятие и благословение. То есть то, через что приходят судебные приговоры. Некоторые говорят, что это работало по принципу «да», «нет». Зажималась лампочка благословенно или зажималась лампочка проклята. Некоторые говорят, что Урим и Тумим – это такая своеобразная линза, через которую зажигались имена на нагруднике, и можно было читать в буквальном смысле ответ Всевышнего. Некоторые говорили, что это, так сказать, антенна, устанавливающая связь, и человек в духе получал откровение. Есть за годы Средневековья, когда евреи искали какой-то связи со Всевышним, родились всевозможные техники создания Урим и Тумим с помощью чтения Торы, гадания на стихах Торы и так далее. Нету единого объяснения о том, как это работает. Есть множество мидрашей, предположений, толкований и идей. Скорее всего, все-таки Урим и Тумим говорили про связано или развязано, то есть да или нет. То есть не было какой-то более сложной системы связи, если судить именно по названию, именно судить по названию этого инструмента. Ну, может быть, сделаем обзор какой-то, что такое Урим и Тумим, как они работали. 31 стих. «Вы осите тми или фот, клиль тхелит». Сделаешь плащ поверх фота, клиль тхелит, полностью из голубой шерсти. «Вы ая пи рошо бетухо, софа ели фив, свив савив». И будет там, где вырез для головы, будет оторочка. Можно сказать, сделана такая оторочка, обработанная оверлоком, если сегодня говорить, укрепить ткань, чтобы она не разрывалась. Коинские одежды не должны разрываться. Разумеется, кому-то сразу же вспомнится евангельский сюжет о коине, который разорвал свои одежды. Нужно помнить, что коин там не разрывает коинские одежды, а разрывает, так сказать, свои гражданские одежды. И здесь написано «Масе Орег», ткаческая работа, «Кфитахара», как обшивка, как оверлок будет у него, лёйкара, чтобы не порвалось. То есть особенность покроя одежды священника, верхняя самая одежда его, миль, в том, что вырез для головы, миль похож немного на арабские такие одежды, которые называются галабия, такой вот простого пошива длинная рубашка, и вокруг выреза для головы была крепкая оторочка, чтобы она не порвалась при одевании. «Ваасита ицула времоней тхелет варгаман», и сделаешь на его подоле, по подолу этого мейля, или риза, или плаща, гранаты голубые и багряные, туля отшани, альшурав, свив паамоней заав, бетухам савив. Сделаешь их в перемешку с колокольчиками. То есть, представьте себе, подол миля, подол верхней одежды священника, и он обшит маленькими золотыми колокольчиками и маленькими-маленькими золотыми гранатами. Гранат – плод удивительный. Здесь дальше читаем. Паамон заав варимон, золотой колокольчик и граната. Паамон заав варимон, золотой колокольчик и граната. Аль шуэль меиль савив. По всему подолу меиля. Гранат. Если посмотреть на гранат, он плод с короной. Правда, он такой перевернутый с короной. Но если его перевернуть, то у граната сверху такая корона, и он царский плод. Очень часто во многих культурах гранат символизирует царскую голову. То есть цари символизировали себя, ассоциировали себя с гранатами. Гербы свои украшали гранатами. И всю свою мебель, да, и одежды, и короны, что там говорить, любили украсить гранатом. Царственный плод. Здесь царственность на подоле, показывая, как бы, что священство над царством. Священник как бы стоит на короне, на голове у царя. Есть еще одно красивое понимание. Римон, гранат, как мы знаем, полон семечек. Он абсолютно полный. Когда его дергаешь, так он не звенит, не шуршит, не гремит. А вот от этого колокольчик гремит. Колокольчик, он пустой, но шума от него много. Так бывает в литературе мудрости еврейской. Пример человека, который знает мало, и от него очень-очень много шума. Еврейская пословица времен Талмуда говорит: «Истера балагина киш-киш кария». Один астарий в большом кувшине кричит «киш-киш», то есть он звенит. Если кувшин наполнить доверху монетами плотно, то они не будут звенеть. Если она одна, она там будет звенеть. Есть те, которые пустые, но звонкие, есть те, которые полные и молчаливые. Вот как праведники и неправедники, умные и менее умные, полные и пустые, но все они соединяются в одну вязь на подоле у священника. Священник как бы несет их всех, ответственный за тех, кто, может быть, крут, как гранат, или тех, кто прост, как колокольчик, все объединены в один народ. И не будет его миль, не будет его плащ целостным, не сможет он войти, если у него не будет колокольчиков или гранатов. Здесь можно вспомнить еще одну историю, байку средневековую, о том, что когда священник входил в святая святых, ему к ноге привязывали веревку. Дескать, если он умрет, то его за ногу можно вытащить. Золотая цепь была на том священнике, согласно такому источнику, который называется Тикуней Зоар, где-то 13-14 век. Мол, когда переставали слышать колокольчики на плаще первосвященника, вот тогда надо было его дернуть, чтобы вытащить труп священника из святая святых. Нужно вспомнить, что тут есть элементарное незнание того, что Тора говорит в другом месте, что священник не входит в этом плаще в святая святых никогда, а входит в простой, в исподней одежде. Поэтому не может там оказаться, не может там оказаться с колокольчиками и гранатом. Более того, Тора запрещает, чтобы на нем было что-то металлическое вообще, поэтому и золотой цепи на нем тоже быть не может. Это все байка. Если первосвященник вдруг и умрет в святая святых, то там уже окажется что-то нечистое, и не будет никакой туда проблемы войти. В святая святых входили люди в состояние нечистоты, если необходимо было навести там какой-то ремонт, навести там какой-то порядок, и как-то вообще его в порядке поддерживать. Конечно же, старались, чтобы это был священник, старались, чтобы это был кто-то, кто больше прав имеет. Но, в принципе, и нечистый человек из самого простого народа мог войти в святая святых, если именно его работа, его труд нужен был для того, чтобы поддержать порядок святая святых. Поэтому эта легенда, ее многие, наверное, слышали, можно ее рассказать, она очень красивая. В юности меня это остановило от каких-то действий, пойти на храм в горы, что-то такое заводное сделать. Мне приснился сон, что меня вытаскивают за веревку за ногу, и хотя это была легенда, подействовало это очень серьезно на меня. И дальше написано: «Вая аля арон ли шаршерет», и будет это арону как цепочка, «Унишма кулё бывой кодеш лифней дунай, убацитов лё емут». И будет это как колокольчик, голос звучать арона, когда он входит и выходит в святая святых, и он не умрет. Даже гранаты, когда они рядом с колокольчиками, все это одевается в единый звон. Входит Аарон, у него на плечах имена сыновей Израиля, у него на груди имена сыновей Израиля, у него по подолу гранаты, клей и колокольчики, тоже весь Израиль в сборе, от злодеев до праведников. Войдет только со злодеями, не будет звона. Войдет только с праведниками, не будет звона. Только если вместе, в общий, так сказать, оркестр, все это зазвучит, вот тогда не умрет Аарон, если будет входить в святая святых. Возьми там циц за автор и сделаешь циц. Циц обычно переводится на русский язык дощечка. Мне не очень понятно, как может быть дощечка из золота. Ну, давайте скажем так, какой-то какой-то такой плоский предмет, ну пусть будет дощечка, чубчик из чистого золота, вы потахта аляв, петухихотем, и напиши на нем, выгравируй на ней гравировкой, кодеш ле Адонай, свято для Господа. Такая изготавливается специальная золотая пластина, на которой надо написать святыню Господа. Что с ней нужно сделать? Вы сам тауту альптиль тхелет и наденешь ее на голову нить. Вая митснефет альмуи пней митснефет и е. И будет оно над тюрбаном, под тюрбаном на лбу у Аарона. То есть Аарон идет, и у него на лбу золотая табличка, на которой написано святыня Господу. Все это, когда заканчивается весь дизайн облачения священника, все это венчается тем, что это как печать, которая ставится на всем этом, святыня Господу. Аарон готов к рождению святое, когда он сам в состоянии святыни Господа. Вы сам Таутуальптильтхелет и положишь его на голубую нить. Я объясняю еще раз, почему повторение, потому что сначала Тора дает заголовок, а потом дает объяснение. И положишь ее на голубую нить, ваяль митснефет, и будет оно над тюрбаном, альмуй пнейц митснефет, и прямо по центру под тюрбаном будет. Ваяль митсах Аарон, и будет оно на лбу Аарона. Выноса Аарон, это авон Агдашим, ашир дешуб на Израиль, ликоль матнот Агдашим, и будет Аарон нести на себе все посвящения, которые посвятили Израиля, ваяль митсхот амид, и будет они постоянно на лбу его, лерацон леем лифней Адонай, чтобы это было угодно Господу. То есть все святыни, все жертвы за грех Израиля сливаются в Аароне в одну единую табличку, которую на себе носит, нося на погонах имена сыновей Израиля, на нагруднике имена сыновей Израиля, по подолу весь народ Израиля и на лбу посвящению Господа. Вы ашабатса кутонет шеш-шеш и сделай клетчатую рубашку. Вы асита митснефет шеш, сделай тюрбан из льняной нити. По некоторым версиям это лен. Вы авнет асе и хушак сделай масе рокем. Работай вышивальщик. То есть, кроме того, есть еще и, мы уже упомянули это, есть еще и тюрбан, такой головной убор, и есть авнет, это как кушак, который дополнительной части одежды священника. Это 39 стих, и на нем заканчивается описание одежды первосвященника Аарона. Все отмечают, элементарии любят отмечать, что одежда Аарона уделено больше внимания, чем сотворению мира. Ну, потому что в сотворении мира мы-то не участвуем, а здесь нам нужно получить инструкцию. С 39 стиха, 40 стиха, простите, «Уней Аарон, сыновьям Аарона, то есть простым священным, таасе кутонет, сделаем специальные туники или рубашки, уаситалем авнетим, и сделаем кушаки». У мигбаот, у них другой головной убор, больше похожий на цилиндр. Таасалеем лиховод в ретифер. Сделаем это для достоинства и для прославления. Вейльбаш, что там это Аарона хиха. И ты оденешь все эти одежды на Аарона, брата своего, указание Маше. Вейдбана, вито, и на сыновей его. У Машах, что там, и ты помажешь их, млет едам, дополнишь руки их, да, на русском языке говорят уполномоченный, на иврите правильно сказать уполнорученный, тот, кто наполнены руки маслом, как символ того, что человек получает власть, получает полноту власти. Выкидаш того там, выканули, и ты их осветишь, и они будут служить мне. Моше не единовластник, не диктатор, не тиран, он сам помазает своего брата на власть, которая ему самому недоступна, которую никогда не сможет получить. Ему положено только уполномочить, подготовить священников к власти. Васаляем их на Сейбад и сделаем одежды из штаны. Мехнасно-современные штаны. Здесь, скорее всего, панталоны, нижнее белье из ткани. Лихосот басар и рва, чтобы покрывать срамные места плоти. Мехнаем адирыхавью. И будут они от ног до конца бедер. То есть такие длинные семейные панталоны делаются священникам, как подвязки, чтобы покрывать их срамные места. Большинство людей не носило тогда нижнее белье, оно появилось гораздо позже. Но вот священникам положено такое белье иметь. Тора пишет о нем в конце, ну, потому что из скромности хорошо написать об этом в конце. Вот такая вот спецодежда у священников, чтобы они могли входить в шатер. «Воевала Аарон, вальбанав, бива, майоэль». И будут они на Аароне и на сыновьях, когда они входят в шатер, Аароль Моэд, в шатер свидетельства, обещу там аламизбех, и когда они подходят к жертвеннику, лишарет бекодыш, чтобы служить святому, валю Иису авон, и тогда они не понесут греха, омету, и не умрут, хукату лям ло, валезеро ахарав. Это закон вечный для него, то есть для Аарона, и для семени его после него. Так вот, непростая работа одеть первосвященника, подготовить человека к служению в святилище. Вот такая вот у нас 28 глава. Прошу прощения за технические неурядицы. Можно поподробнее про связано и развязано. Связано и развязано. На иврите есть слово «асур» – «нельзя». Это развязано, это, простите, связано. То есть заключенный, например, асир, узник, тот, кто в узах находится. И мутар развязано можно. То есть связано и развязано, это можно или нельзя. Можно ли мне делать это? Можно. Можно ли это делать? Нельзя. То есть связано и развязано, это еврейские синонимы можно и нельзя. Разрешено или запрещено. Ну, собственно, разрешить, это тоже разрешить от каких-то уз, разрешить от каких-то связей. В русском языке следы этого есть. То есть опечали законно или незаконно, праведно или неправедно. Вот такие вот ответы на вопрос. Ну, в общем-то, в терминах «да», «нет», какой-то бинарной логики, можно так сказать. Опять-таки, я говорю, это только предположение. Все, что мы говорим, и какие-то есть мидраши красивые и так далее. Есть люди, которые приходят, и они говорят: нет, все не так было. Был вот такой мидраш, и они рассказывают какую-то очень красивую историю, все это очень красиво звучит. Есть мидраши красивее, есть вообще бесподобные в своей красоте мидраши. Проблема в том, что они, скорее всего, не отражают действительности. Поэтому я говорю то, что я говорю, есть другие мнения, и они в данном случае одинаково ни на чем не основаны, кроме человеческих догадок. Интересно, если бы сейчас вернулось служение в храме, священники вернулись бы к этим одеждам, все-таки они характерны для совершенно другой эпохи и других и культурных традиций. Дело в том, что храм – это не культурное сооружение, не дом культуры. И поэтому, скорее всего, в том или ином виде вернулись бы именно к тем одеждам, о которых мы говорим. Если бы так, да, то есть, ну, вот как бы сегодня те, кто занимается проектами, связанными с восстановлением храма, с перспективой восстановления храма, говорят о разработке очень похожей одежды. В любом случае, меняются тенденции человеческие, меняются ли тенденции небесные, я не уверен. По этим же чертежам можно изготовить что-то, может, гораздо более современное, чем то, что нам кажется. Это тоже нужно помнить, да, что чертежи – это руководство, которое позволяет очень-очень много фантазий сделать. Евреи достаточно консервативны, если вы смотрите на еврея, который ходит в шляпе или в соболе шапке, то это одежда 300-летней давности богатых людей, богатых прослоек Европы, восточных 300-летней давности, но у нас она уже зацепилась как одежда, и она и современная. То есть свойственна некоторая консервативность. Скорее всего, да, скорее всего, было бы то же самое из одежды. Так, вроде бы больше так вопросов по теме. Обычно спрашивают про третий храм. Никто не знает, когда будет третий храм и будет ли. Мы часто видим какие-то события, которые нам могут показаться приближением храма. Вот недавно была по всему миру эпидемия, все сидели, так сказать, за замочками и думали, вот мир никогда не будет прежде, сейчас какие-то другие события идут. Проблема в том, что мы живем всей мировой историей, да, и кому-то, кто думал, что эпидемия придет к такому крушению, что будет приход Машеха, можно было напомнить Европу 1918 года или 1945 года, когда были полные разрушения. Я уже говорю про первый, второй век. Но все время кажется, что оно вот-вот. И надо просто жить, служить Всевышнему так, как будто это произойдет завтра. И быть готовым ждать. У нас сегодня есть какие-то задачи. Есть очень-очень много всего того, что можно сделать полезного, хорошего, доброго. Живем этим. А когда он будет, с Божьей помощью будет, мы ему и обрадуемся. У обычных евреев тоже существовала специальная одежда для посещения храма, или они просто одевали самое лучшее? Нам просто для посещения богослужения лучше иметь отдельную одежду или самую лучшую? Я думаю, что лучше всего иметь самую лучшую одежду. Одеваться как на праздник. Как бы вы оделись на встречу с кем-то, кто вам дороже всего. Всевышний Бог живой. И Он Бог всякого обновления. Поэтому я думаю, что он за то, чтобы мы с вами одевались самое красивое, что у вас есть, обновляли свою одежду. Да, и он очень много об этом говорит в Писании. В Писании, когда он говорит о любви, он говорит, сколько красивой одежды он подарил дочери Израиля, символ Израиля. Поэтому он любит радовать женщин одеждой. Можно радоваться и носить, приходить в новой одежде. Главное понять, что мы не одежду выгуливаем, а пришли к нему. А одежда – это просто, чтобы у нас было доброе настроение, хотя к нему. Как имя камней писали на колено? Ну, скорее всего, писали алмазным ножом точилом или алмазной пылью. Технологий разных много. Резали по камням. Ну, скорее всего, специальными резцами писали. Мы начали с того, что глава началась с того, что Всевышний сказал взять людей, которые предположим, у которых есть талант, так сказать, мудрецей технической поддержки. Те, кто способны это делать. Видимо, профессионалы умели. Я видел камнерезов, которые делают удивительные вещи. Снова вопрос для меня остался открытым в отношении алмаза, но, видимо, по алмазу тоже могли писать алмазной пылью или как-то еще. Ну, вроде бы. Продолжение на камнях нагрудника. Не очень я понял этого вопроса, ну, как-то, наверное, уточнить. Там достаточно можно мелко написать имя. Ладно, ну, тогда что, завтра мы встречаемся в то же время, на том же месте, и всем шалом, всем доброго вечера. Спасибо, очень рад, что были вместе со мной. Еще раз прошу прощения за технические неувязочки.